Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе – возвращение имен памяти жертв политических репрессий. Россия не переходит на зимнее время. И Большой театр – первое впечатление после грандиозного открытия. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, начнем нашу программу с подробностей вчерашнего гала-концерта, посвященного открытию исторического здания Большого театра. И в первое впечатление в рассказе моего коллеги Мумина Шакирова. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Конечно, эта тема очень широкая и объемная, учитывая, что до открытия высказывались разные точки зрения. К примеру, известный артист Николай Цискоридзе жаловался на то, что там сделаны неудачные гримерки, еще какие-то у него были замечания по поводу репетиционных комнат. Но вот после чего выступила и известная балерина Анастасия Волочкова, она сказала, что Россия славилась всегда богатством зрительного зала, изыском, антиквариатом, имеется в виду Большой театр. Куда это все делось, известно или Богу, или тому, кто руководит Большим театром 11 лет. Придя в зал, вы уже не увидите тех шикарных люстр, которые украшали ранее зрительный зал, тех бронзовых ручек. Роскошная лептина из бронзы заменена на пластмассу. Но это вот фрагменты из записи Анастасии Волочковой в блоге, который опубликован на сайте «Эхо Москвы». Ну а что касается того, что происходило внутри, после приветственной речи президента России Дмитрия Медведева начался торжественный концерт, который транслировался по телевидению, а также на канале Большого театра в YouTube. Кроме того, церемонию показывали в прямом эфире 600 кинотеатров по всему миру и 80 из них в США. Это о размахе. А теперь о том, какое впечатление все это действие произвело на тех, кто был внутри этого, как говорят самые смелые критики и эксперты, ни много ни мало русского Версаля. Рассказывает культурный обозреватель московского комсомольца Марина Райкина.
Это, конечно, была такая ярмарка тщеславия. Там, с моей точки зрения, было так много людей, мало имеющих отношение к искусству, и более того, ничего для него не сделающих. Ну, за исключением, пожалуй, может быть, министра культуры Авдеева, там, Зураб Церетели, кого я еще видела, Ольга Свиблова. Это люди конкретные в действии. Все остальные – это политические люди, люди, которые делают себе имидж исключительно на партийной работе, правительственные чиновники, от которых до сих пор невозможно, ни от кого из них нельзя добиться закона о меценатстве. Но они там решили себя запечатлеть в рамках исторического события. Просто, с моей точки зрения, это было отвратительно, потому что, повторяю, они для культуры ничего не сделали, но себя позиционировали как лучшие люди страны в самый исторический момент открытия Большого театра. Президент Медведев назвал Большой театр самым весомым брендом. Вот в бренд они все и стремились. Весь партер был заполнен государственными, правительственными лицами и какой-то частью иностранцев. В третьем ряду сидел Михаил Горбачев с внучкой. Почему-то в шестом ряду сидел министр спорта Мутко. За какие такие заслуги перед культурой и полном провале в области спорта он оказался ближе всех к сцене? Мне непонятно, но он всегда умел устраиваться. Затем сидел министр Фурсенко, на девятом ряду сидела, конечно же, неизменная на всех культурных мероприятиях госпожа Матвиенко. Так что можете себе представить, вот когда ты смотришь сверху на эту, в общем-то, официально такую черную массу, потому что все-таки преобладали такие темные тона в одежде, ну, вечерние, скажем, то возникает такое двойственное чувство. Сверху все красиво, очень красиво, удобные кресла. Вот. Но люди, которые их занимали, вот в столь судьбоносный момент для страны, то есть открытие действительно Большого театра, это мне было и смешно, и грустно одновременно.
Это была культурный обозреватель Марина Райкина, а оппонировать ей взялся известный адвокат и государственный чиновник Михаил Борщевский. Вот как он смотрит на ту же проблему.
С этим можно согласиться, можно не согласиться. Надо просто исходить из того, чье это мероприятие и чей протокол. Это было мероприятие президентское. Соответственно, есть определенный протокол на мероприятиях президента. Это не было мероприятие руководства Большого театра. Но если быть внимательным, то да, может быть, деятелей культуры там было и не так много, как могло бы быть. Хотя, знаете, много было узнаваемых лиц, тем не менее, именно из деятелей культуры. Но я бы обратил внимание на другое. Там вообще не было бизнеса. Вот это первое. И второе, там практически не было попсы. Поэтому там определенная логика была выдержана. Но это, если хотите, был такой, это был государственный прием, государственное мероприятие, и поэтому там очень многие были по протоколу. Но надо обратить внимание на то, что там был Горбачев, что, с моей точки зрения, абсолютно правильно. Наверное, журналисты должны были заметить, что там присутствовал Кудрин, вроде бы как уже находящийся в отставке. Там довольно разный был народ, это не была только действующая партия номенклатура. Там было несколько врачей, там были ректоры некоторых вузов. Поэтому нет, здесь нельзя это все свести к партии номенклатуре. Это будет некорректно.
Господин Ворщевский, а вы кого представляли на открытии?
Я член исполкома попечительского совета Большого театра, поэтому я в Большом театре просто родной человек. Я много-много лет вхожу в исполком попечительского совета Большого театра.
Музыкальный критик Мария Бабалова также была на гала-концерте, и вот ее острый глаз заметил некоторые казусы и накладки во время этого представления.
Занавес Большого театра открылся с третьей попытки. Сначала открылся на 20 сантиметров, пауза, закрылся. Потом по ошибке открылся почти на всю ширину сцены, закрылся. Потом открылся, и действие вроде как началось, да. Нельзя не заметить такой накладки протокольной, что речь вышедшего на сцену президента вообще никто не перевел на английский. Ни на английский, ни на немецкий, ни на один другой язык мира. Партер Большого театра не было, никакие другие места не были оснащены гарнитурами для персонального перевода. Абсолютное большинство присутствующих могло предположить, не владеющих русским языком, о чем шла речь, и вполне обойтись без каких-то дословных переводов, но это в высшей степени хамство и неуважение тех людей, кого вы позвали, не владеющих русским языком. Вы же хотите нам сказать, что это было событие мирового масштаба и мирового уровня, что действительно так. И понять, на что потрачены десятки миллионов, что составляет бюджет этого концерта, невозможно. Даже с учетом того, что было приглашено четверо мегазвезд, да, оперных. Балетная труппа с честью или с меньшей честью, кто как посмотрит, справилась все-таки сама. А что касается примадонны премьеров Большого театра, оперной труппы, сложилось стойкое впечатление, что потенциал оперной труппы – это только быть на подпевках и выходить разнаряженными в мимансах в каких-то непонятных и малохудожественных сценах.
Это была Мария Бабалова. А вот культурному обозревателю «Московского комсомольца» Марине Райкиной сам перформанс очень понравился.
Потому что Дмитрий Черняков очень талантливый человек, как художник. И он сделал ставку не на номера, потому что не он ставил номера, ему надо было их связать. Он связал их исключительно как художник. То есть, использовав компьютерные технологии, получилось довольно... Может быть, я бы его чуть подсократил, но получилось очень такое театрально-художественное зрелище. Такой вот перформанс это сложно назвать, но что касается использования компьютера, оно было сделано блестяще. Особенно два момента. Это первый момент, когда оживала фотография 1856 года, коронация Александра не то первого, не то второго, у стен Большого театра, и она с помощью компьютеров она оживала, и это оживление дополняла массовка, одетая в стиле того времени. И вторая была такая компьютерная штучка, тоже замечательная, это ожидание кумиров у подъезда Большого театра во времена 50-е и 60-е годы, когда звезда Большого театра, оперная или балетная, это было сравнимо разве что с полетом Гагарина в космос.
Это была культурный обозреватель Марина Райкина.
Спасибо, Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода», в Москве четверть четвертого, в эфире «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Саратовской области в автомобильной аварии погибли двое детей, еще 10 госпитализированы. В Москве сегодня проходит акция «Возвращение имен» в память о жертвах сталинских репрессий. В Карачаево-Черкесии неизвестные обстреляли сотрудников ДПС. Один полицейский убит, двое ранены. Сегодня в 5 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «С христианской точки зрения». Передача будет посвящена конфликту вокруг Православного собора в Ницце. Автор и ведущий программы Яков Кротов. В последние выходные октября Россия традиционно переводила стрелки часов на 1 час назад. В этом году впервые такого перехода не будет. Согласно указу, который подписал президент страны, Россия теперь будет жить по летнему времени. Продолжительность светового дня возрастет, однако изменится и разница во времени со многими странами. О том, какие преимущества и недостатки эксперты видят в этой реформе, в материале Натальи Джанпаладовой.
В феврале этого года Дмитрий Медведев принял решение отменить переход на зимнее время, объясняя это тем, что необходимость адаптации к жизни по новому времени сопровождается у людей стрессами и заболеваниями. Летнее время, по которому теперь будет жить Россия, отстает от астрономического на 2 часа. Андрей Панин, доцент географического факультета МГУ, в этом проблемы не видит. Он считает, что из всех способов реформирования времени предложенный вариант наиболее оптимален для жителей России. Он позволяет максимально использовать солнечный свет.
Наша прошлая система времени, которая была 2 года назад, состояла в том, что круглый год большая часть страны жила на час впереди солнечного времени, а в летнее время еще на час, то есть на 2 часа. Вот эта система позволяла максимально полно использовать солнечный свет. И было единственное неудобство – это 2 раза в год передвигать стрелки часов. Действительно неудобно, но это делалось и делается многими странами сейчас ради того, чтобы использовать солнечный свет наиболее полно. Но у нас последние 2 года была целая кампания по доказательству того, что это вредно для здоровья. Я лично так не считаю. Так что та система времени, которая у нас сейчас, не переход на зимнее время, означает, что мы не будем двигать стрелки, избавляемся от этого неудобства, а то, что мы остаемся именно на летнем времени, позволяет нам также эффективно использовать дневной свет, как это и было при прошлой системе.
Самый большой недостаток новой системы Андрей Панин видит в том, что зимой будет позднее светать. Однако и в этом есть свой плюс. Темнеть вечерами будет позже, что, по его данным, позволит обеспечить большую безопасность на дорогах.
Самая главная роль вот этой вот нашей системы времени состоит в том, что при оптимальном использовании дневного света уменьшается количество аварий на транспорте, на дорогах, и уменьшается число жертв ДТП. По английским данным я сделал оценку, и оказалось, что сдвиг на час вперед летом примерно для условий России на основании английского опыта снижение получалось на 3% смертных случаев. Если у нас в среднем 25-30 тысяч гибнет на дорогах сейчас, то 3% это, грубо говоря, 1000 человек. Летнее время спасает 1000 человек в год.
С Андреем Паниным не согласен Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Он полагает, что отмена зимнего времени создает массу неудобств. Если эта реформа была так необходима, то отменять следовало бы летнее время, считает Борис Кагарлицкий.
У нас же и без того время в России декретное, то есть оно и так летнее. То есть мы имеем разницу с астрономическим временем даже зимой 1 час. А теперь мы будем иметь 2 часа. В итоге вся страна ходит не выспавшиеся, у всех сбито расписание, резко увеличивается количество неврозов, резко увеличивается количество сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивается расход электричества в домах, потому что нужно вставать раньше, когда еще темно, то же самое в офисах. Ну, а главное, в принципе, все эти игры со временем, когда меняют часовые пояса, передвигают часы вот так вот произвольно, это свидетельствует некоторую безумие власти уже, на мой взгляд, потому что люди считают, что они настолько могущественны, что они могут управлять астрономическими процессами. Если уж отменять переход времени для того, чтобы упростить жизнь, то надо было отменять переход именно на летнее время. Но сделали наоборот. Почему сделали наоборот? Ну, либо просто по безграмотности, либо потому, что перед этим безграмотно перераспределили часовые пояса, чего делать было ни в коем случае нельзя. А потом одно безграмотное решение решили скорректировать другим еще более безграмотным решением.
Сергей Кравченко, эксперт Института исследований природы времени, видит политический мотив в том, что Россия теперь будет жить по летнему времени. Однако он не исключает и других причин.
Президент не стал переходить именно этой осенью уже на какое-либо время для того, чтобы показать, что вот дело сделано.
поближе к выборам и волей одного человека это все-таки было сделано. Потому что если бы мы весной перешли и остались в другом времени, это не весной не стали переходить, то это почти год от выборов далековато. Ну и самой весной, естественно, следующей весной опять делать скачок или отказываться переходить слишком близко к выборам. Возможно, это связано действительно с ситуацией выборов. Хотя, может быть, есть и другие соображения для того, чтобы хоть как-то подтянуть европейскую часть к востоку.
Некоторые эксперты высказывали опасения, связанные с тем, что отмена зимнего времени создаст дополнительные проблемы в вопросах коммуникации с Европой, которая переводит стрелки часов 2 раза в год. На Украине только в середине октября Верховная Рада приняла решение о том, что страна все-таки перейдет на зимнее время. В результате российские железные дороги на период с 30 октября по 3 декабря отменили 10 поездов, следующих на Украину, так как расписание движения необходимо скорректировать. Однако эксперты полагают, что такие проблемы точечные. К серьезному сбою транспортного сообщения отмена зимнего времени не приведет, говорит Алексей Синицкий, главный редактор журнала «Автотранспортное обозрение».
С технической точки зрения, мне кажется, что никаких проблем не должно возникнуть, потому что трудно вспомнить, что были хоть какие-то проблемы транспортные из-за перехода, да, ну вот именно как бы с точки зрения функционирования всех систем. Если перехода никакого не делается, то все системы как функционировали, так и будут функционировать. Поэтому я не думаю, что тут что-то возможно. С точки зрения там вот отдельных пассажиров, тут, ну, теоретически там можно чего-то ожидать, да, там, например, в особенности у тех, которые находятся, например, за границей, у них там время перевели, там, может быть, это получается менее удобно, потому что раньше Россия была синхронизирована, там, с Европой и Америкой, но мы там знали, там, какая разница во времени, которая была фиксирована зимой и летом. Теперь получается разница другая. Это уже теперь придется учитывать.
Эксперты также обеспокоены возможными сбоями в работе компьютерных систем. 2 раза в год электронные машины самостоятельно корректируют время на зимнее и летнее. Сейчас компьютерщики недовольны тем, что часы придется переводить вручную. Владислав Ширшульский, руководитель программ технологического сотрудничества Microsoft в России, заверил Радио Свобода в том, что никаких сложностей у пользователей не возникнет.
Еще в августе Microsoft выпустила обновление для всех поддерживаемых операционных систем, которое обновило информацию о времени и часовых поясах для Российской Федерации. С тех пор выпустила также необходимые инструкции обновления, которые помогают корректной работе большого числа других приложений. Для подавляющего большинства пользователей процесс пройдет совершенно гладко, потому что все поддерживаемые операционные системы, для которых установлен режим получения обновлений, должны были уже давным-давно перейти на правильную часовую зону.
Как пояснили в Microsoft, обновления устанавливаются автоматически на все операционные системы, начиная с Windows XP. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Россия на уходящей неделе ответила на визовые запреты, наложенные Вашингтоном на 60 российских должностных лиц, причастных к делу Сергея Магнитского, огласив свой собственный более обширный перечень американских представителей, которым будет отказано во въезде в Россию. Как на это реагируют в Соединенных Штатах? Репортаж нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Пресс-секретарь Государственного департамента сделал общее спокойное заявление, что Россия, разумеется, вправе сама определять, кому давать и кому не давать визу. И это заявление по своему тону и содержанию было вполне созвучно словам главы МИД России Сергея Лаврова, что данный инцидент не скажется на развитии американо-российских связей. Впрочем, отмечают американские эксперты, если бы Россия была и впрямь уверена, что не скажется, она не стала бы отвечать на список Магнитского своим контрсписком. К чему делать пустые жесты? Как отмечают американские правозащитники, резолюции, выдвинутые в 2010 году сенаторами Беном Кардином и Джоном Маккейном, не было бы вообще, если бы российские власти добросовестно расследовали обстоятельства гибели Сергея Магнитского. Имена российских должностных лиц, причастных к его делу, были получены сенаторами от британской фирмы Hermitage Capital, адвокатом которой был Магнитский, и направлены на согласование в посольство США в Москве, где исходный список утвердили, добавив к нему еще несколько имен. Если под визовый запрет Госдепартамента, объявленный в июле, попали лишь 60 российских граждан, то сенаторский список был куда более обширным, пересказывает историю вопроса сотрудник Института American Enterprise Даниэль Вайдич. И меры, предлагавшиеся сенаторами, отличались куда большей суровостью, ибо предусматривали не только запрет российским чиновникам на въезд в Соединенные Штаты, но также арест их активов, хранящихся в стране. Россия утверждает, что список Магнитского представляет собой посягательство на ее национальную национальный суверенитет. Но это не так, поскольку визовая политика США – это их внутреннее дело, нисколько не являющееся вмешательством во внутренние дела Российской Федерации, заявляет Даниэль Вайдич. Более того, подобные визовые решения не нуждаются ни в каком правовом обосновании. Они могут диктоваться исключительно политическими или идеологическими соображениями. Предупреждение, что Россия ответит должным образом на визовые запреты, введенные Вашингтоном, зазвучали еще в середине лета. Оглашая сейчас свои прескрипционные списки, МИД не объяснил, чем была вызвана задержка. По мнению экспертов, причиной, ускорившей обещанный ответ Москвы, явилась недавняя встреча высокопоставленного представителя Госдепартамента США Майкла Познера с активистами экологического движения в Химках, на которой было заявлено, что перезагрузка американо-российских отношений не ознаменовалась пока заметным прогрессом в области прав человека, и что администрация Обамы удвоит свои усилия в этом направлении в контексте перезагрузки. В Конгрессе идут разговоры о том, чтобы отменить поправку Джексона Ваника почти полувековой давности и заменить ее более отвечающей духу времени поправкой Магнитского, которая охватывала бы российских чиновников, замешанных также в делах Политковской, Ходорковского, Эстемирова и других, сказал Даниэль Вайдич. Подспорьем усилиям США в этом направлении могли бы послужить схожие меры, которые рассматриваются законодателями Нидерландов и Канады, а также Европарламентом. Международное право разграничивает понятие свободы выезда из страны, свободы иммиграции и свободы въезда в другую страну. Первое право оно закрепило, второе нет, сказал вашингтонский эксперт-правовед Дэвид Рифкин. Так что ни США, ни Россия никаких международных норм формально в этом деле не нарушили. Если же рассуждать по существу, продолжал Рифкин, то демарш России с визами не выдерживает критики. Если бы она была искренне озабочена Абу-Грейбом, Гвантанамо или гибелью гражданских лиц в Афганистане и Ираке, либо просто желала выразить свое возмущение конкретным людям, заманившим в ловушку Ярошенко и Бута, она бы давно сделала то, что сделала только сейчас, конъюнктурно в отместку за список Магнитского. Тот факт, сказал далее Дэвид Рифкин, что в деле Магнитского не пострадал ни один гражданин США, вовсе не является юридическим препятствием для применения Америкой санкций к российским должностным лицам, причем не только визовых, но и более крутых, связанных с арестом активов. Исторически беда с санкцией заключалась в отсутствии адресности. Например, в Ираке от эмбарго страдали не столько Саддам Хусейн и его окружение, сколько простой народ. Идея так называемых «умных санкций» состоит в том, чтобы точечно, адресно карать только злоумышленников. Применительно к России умные санкции могут быть эффективны в той мере, в которой современные русские элиты желают свободно ездить на Запад, обучать там своих детей, иметь банковские счета и недвижимость. Во времена Сталина, Хрущева или Брежнева эти методы были бы просто бессмысленны. Многие страны видят в американской гуманитарной политике лишь плохо прикрытое средство политического диктата. О том, что права человека – это принципиальная составная американской дипломатии, а не конъюнктурная уловка, напомнила на днях госсекретарь Хиллари Клинтон в ходе посещения Таджикистана и Узбекистана. Она поблагодарила руководителей этих государств за содействие американской армии, воюющей в Афганистане, и в то же время предостерегла их от зажима религиозных свобод, чреватого риском усиления общественного недовольства и широкомасштабных волнений.
Из Нью-Йорка передавал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Говорит «Радио Свобода» в Москве 15 часов 30 минут, и на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Саратовской области в результате автомобильной аварии погибли двое детей, еще 10 госпитализированы. В Москве сегодня проходит акция «Возвращение имен» в память о жертвах сталинских репрессий. Люди несут к Соловецкому камню на Лубянке цветы, поминальные свечи и фотографии погибших. Читают списки расстрелянных. Не менее 10 военнослужащих НАТО погибли в столице Афганистана Кабуле после того, как смертник взорвал автомобиль на пути следования колонны международных войск. В Москве простились с режиссером Сергеем Говорухиным, сыном режиссера Станислава Говорухина. Траурная церемония проходила в Доме кино, похороны на Троекуровском кладбище. В городе Ангарске Иркутской области прошло собрание собственников жилья. Во встрече участвовали около 500 человек. Они предупредили, что с 1 ноября возобновляют серию акций протеста против реформы ЖКХ. В центре Москвы задержано около 10 обманутых дольщиков жилья, которые проводили несанкционированную акцию. В Азербайджане арестован главный редактор независимой газеты «Хурал» Айваз Зейналов. На юге Сербии задержаны 15 членов радикальной исламистской группировки, причастные, как утверждается, к нападению на посольство США в соседней Боснии и Герцеговине. Сирийские военные при поддержке танков проводят операцию в городе Хомс, одном из центров антиправительственных протестов. Ситуация в столице Таиланда, Бангкоке, переживающем сильнейшее наводнение, остается напряженной, однако сооружения, которые защищают центральную часть города, пока выдерживают напор воды. Крупнейшая австралийская авиакомпания «Куантас» отменила все рейсы из-за серии забастовок ее сотрудников. Центр избирком Киргизии завершил подготовку к проведению 30 октября выборов президента. На пост главы государства претендуют 16 кандидатов.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Уже сейчас, до начала активной фазы избирательной кампании, журналисты и правозащитники Петербурга обнаруживают многочисленные нарушения закона, причем в основном со стороны кандидатов в депутаты от «Единой России», рассказывает мой коллега Виктор Резунков.
Если судить по общероссийскому сайту «Карта нарушений выборы 2011», то сообщений о явных нарушениях предвыборного законодательства из Петербурга пока поступало немного, всего 20. Однако обращает внимание на себя то, что большинство зафиксированных наблюдателями нарушений связано с проводящимся в этом городе экспериментом – голосованием по почте. В среднем звонков, которые раздаются в эти дни в штаб-квартире правозащитной организации «Лига избирательниц», по словам ее председателя Татьяны Дорутиной, немного – по 4-5 в день. Однако надо учитывать, что горячая линия этой организации еще не разрекламирована. Люди сами ищут, куда сообщить о нарушениях. На сайте «Карта нарушений выборы 2011 сообщается, например, о том, что в 23-м округе Петербурга в местной территориальной избирательной комиссии уже подано более 6 тысяч заявлений от избирателей на голосование по почте. Политический обозреватель интернет-издания ЗАГС.ру Олег Мухин провел свое расследование ситуации, которая сложилась в другом округе, в округе депутата Единоросса Алексея Белоусова. Олегу стало известно, что местные председатели ТСЖ платят за такое удаленное через почту голосование избирателям по 500 рублей. Он решил проверить.
Первая информация поступила от читателей ЗАГС.ру. Они сообщили, что на улице Блохина, дом 5, проводится якобы голосование за депутата Белоусова от «Единой России». Я туда поехал, там находится жилконтора и отдел по работе с несовершеннолетними. В жилконторе я ничего не застал, а в отделе по работе с несовершеннолетними мне сказали, что сейчас мы голоса не покупаем, денег никому не даем, но ближе к выборам будем. Это я там застал некую женщину, которая уверяла, что имеет отношение к выборам. В беседе я выяснил, что это член избирательной комиссии участковой. В тот же день другая читательница сообщила, что к ней приходил управдом и предлагал проголосовать прямо здесь и прямо сейчас за 100 рублей. Но каким образом, она не выяснила, потому что ее такой подход возмутил, и не стала она общаться с управдомом. Я этому управдому позвонил, она мне рассказала, что все происходит следующим образом. Человек заполняет заявление, в котором изъявляет желание проголосовать по почте. Сразу после этого ему дают 100 рублей, а потом, когда бюллетени будут готовы, где-то после 10 ноября, ему дадут еще 400 рублей, если он на глазах у управдома в бюллетене поставит галочку «За Белоусова». Мы провели небольшое расследование от имени одного из избирателей. Я поехал уже к другому управдому, потому что дом, вот, где живет этот избиратель, относится к другому управдому. Управдом меня пригласил на Блохина 5, то есть туда же, где мы начинали наше маленькое расследование. В жилконтору. Там я все это сделал, то есть написал заявление. Мне дали 100 рублей, при этом паспорта меня вообще не спрашивали. И обещали дать еще 400, когда будут бюллетени.
По мнению журналиста Олега Мухина, трудно понять, как может работать эта схема фальсификации на выборах, ведь подать заявление можно только через местную территориальную комиссию и при наличии паспорта или нотариально заверенной доверенности. После этого территориальная комиссия отправляет бюллетень по почте с заказанным письмом на адрес, указанный избирателем. Он его получает, голосует и отправляет обратно таким же заказанным письмом. Причем при отправлении опять надо представить либо паспорт, либо доверенность. Каким образом председатели ТСЖ намерены ходить с пачками бюллетеней по избирателям, непонятно. Однако председатель Петербургской правозащитной организации «Лига избирательниц» Татьяна Дорутина несколько проливает свет на механизм этих фальсификаций.
Что же происходит в городе? По всему городу все администрации, вот могу это сказать с полной ответственностью, социальные службы участвуют в фальсификации выборов, раздавая заявления о голосовании по почте практически на своих местах работы. То есть в поликлиниках, в больницах, в администрациях, в различных социальных службах. У нас есть сведения, к нам зашел молодой человек, который является системным администратором в администрации муниципального округа «Черная речка». Так вот, он там просто увидел, как вся администрация сидит и пишет эти заявления. Ко мне подошла мама, чей ребенок стоит на учете в психоневрологическом диспансере в Адмиралтейском районе. Там социальная служба раздает, и маме выдали это заявление, и ребенку, которому уже исполнилось 18 лет. В администрации Адмиралтейского района все руководители различных отделов участвуют тоже в этом. Эксперты говорили о том, что якобы это очень трудоемкий процесс, что невозможно особенно фальсифицировать выборы. Но даже жилищно-строительные кооперативы стали участвовать в этом, оплачивают эту подпись от 100 до 500 рублей. То есть не боятся затрат, только бы выиграть эти выборы. Конечно, этим занимаются представители администрации, состоящие в партии «Единая Россия».
Если учесть, что такие массовые нарушения фиксируются уже сейчас, за полтора месяца до выборов, а первые сообщения о них стали поступать еще две недели назад, то можно себе представить, что же будет твориться ко дню голосования. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве проходит акция «Возвращение имен памяти жертв сталинских репрессий», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
На акции поименно вспоминают людей, расстрелянных в Москве в годы сталинского террора. В 1937-38 годах только в российской столице было расстреляно более 30 тысяч человек. Их имена сменяют друг друга с 10 часов утра до 10 часов вечера. Будут читать представители правозащитного общества «Мемориал», партии «Яблоко» и все желающие присоединиться к акции.
Антонов Павел Степанович, 43 года, начальник технического нормирования авторемонтного завода «АРЕМС», расстрелян 6 декабря 1934 года. Антонов Павел Григорьевич, 39 лет.
Вот так вот, сменяя друг друга, москвичи зачитывают списки тех, кто пострадал от репрессий, и это происходит, несмотря на прохладную погоду. Сегодня в Москве у Соловецкого камня горят свечи, люди приносят цветы. Вдоль аллеи выстроен декоративный забор с фотографиями и портретами москвичей, которые были репрессированы в годы большого террора. В палатке активисты правозащитных организаций раздают буклеты, книги и памятные листы, рассказывающие о событиях 30-х годов. Люди, читающие списки, как я уже сказал, каждые 10-15 минут сменяют друг друга. О том, почему принял участие в этой памятной акции москвич Павел Фалко, вот что рассказал он «Радио Свобода».
У меня, как у сына, была какая-то тяжесть на душе, что, во-первых, я мучился тем, что до последних лет не знал, где прах находится. Ничего не известно, значит, Каново. Ознакомился с делом отца вот здесь, вот на Лубянке, в 94-м году. Ну, выписки взял, а дальше судьба не прослеживалась. И когда я все-таки вышел книга «Расстрельные списки», значит, какое-то чуть-чуть утешение, вот он нашел следы. А когда вот это стало традиция, это вот как будто немножко снимает с души камень, потому что хоть какой-то очень малый, но скромный, как бы долг ценой выполняю в этот день, соприкасаясь ближе с прахом, потому что отца-то я и не видел, мне было 5-6 месяцев, когда его арестовали.
Физики, житель Москвы Александр Каратаев, не первый год принимает участие в акции памяти.
Есть несколько как бы групп. Во-первых, это очень нужно всем, так сказать, родственникам. Вы же смотрите, регулярно читает вот мой отец, мой дед, мой дядя. Тут в прошлом году было просто удивительно целая, так сказать, вереница родственников. То есть вот этим людям, у которых погибли, были расстреляны родственники, предки, и вот это для них очень важно. Это важно для детей. Тут часто бывают дети, уже внуки, правнуки, знакомые. Мне кажется, это важно для... Ну, для всех нас, для всего общества, если хотите. Поскольку все-таки... Понимаете, это ведь некоторое... Мы помним память. В чем память? Понимаете, для меня вообще это не столько... Там говорят, память о репрессиях, память... Это память о людях, понимаете? О репрессиях. Ну, а что нет памяти? Помните о репрессиях. Репрессии, ну, были. А вот некоторый знак, что все-таки человек, ну, не песчинка, он не исчезает, тем более не исчезает вот так насильственно, неожиданно. А о нем помнить. Нет. Вот это вот для меня кажется очень важно.
Это был Александр Каратаев. Организаторы на этот раз решили творчески подойти к акции памяти. Она проводится пятый раз у Соловецкого камня. На площадке установлены осветительные приборы. Камера движется на специальной платформе, идет трансляция в интернете. Вообще, пятачок напротив здания ФСБ напоминает издалека съемочную площадку. Рассказывает один из организаторов этой акции, сотрудник Московской правозащитной организации «Мемориал» Ирина Островская.
Впервые у нас получилось организовать трансляцию, и у нас все наши мероприятия вот с 10 до 10 вечера транслируются на сайт наш, который мы организовали специально 29 октября, он так и называется. Там можно зайти и посмотреть. Мы организовываем наше мероприятие пятый раз, но, понимаете, как-то нам странно повторять из года в год одно и то же. Нам хочется что-то нового, и в этом году мы придумали трансляцию, в этом году вот вместе с надзором мы пойдем по тем домам близлежащих улиц, откуда людей арестовывали, для того, чтобы на эти дома приклеить таблички.
Какого содержания?
Сколько людей было из этого дома уведено, ну, сначала арестовано, а потом на расстрел.
Это тоже впервые такой
опыт? Да, это впервые. Ну, мало того, в 12 часов в Политехническом музее демонстрация документальных фильмов на нашу тему. Мы стараемся подходить к нашему вопросу творчески.
Надо сказать, что в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Соловецкому камню на Лубянской площади. И это, конечно же, отметили правозащитники. К примеру, глава Российского общества «Мемориал» Арсений Рогинский заявил, что приезд мэра Москвы к Соловецкому камню – знаковый момент и пример руководителям других регионов. Очень важно, чтобы руководители регионов бывали у памятников жертвам, особенно в дни, предшествующие Дню памяти жертв политических репрессий. В конце концов, мы надеемся, что не только в Москве, но и в самых разных регионах власти будут уделять больше внимания проблемам памяти о репрессиях, сказал Рогинский. Кстати, он тоже сегодня принимал участие в акции памяти и, естественно, как один из организаторов, руководил действиями. На Лубянской площади присутствовали полицейские, которые, конечно же, следили за порядком. Стоял по периметру патруль, машины. В общем, акция проходит в очень спокойной обстановке.
Об акции возвращения имен рассказывал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров. Говорит радио «Свобода». В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратовской области в автомобильной аварии погибли двое детей, еще 10 госпитализированы. В столице Афганистана Кабуле не менее 10 военнослужащих НАТО погибли в результате атаки смертника. В Карачаево-Черкесии неизвестные обстреляли сотрудников ДПС, один полицейский убит, двое ранены. В Москве простились с режиссером Сергеем Говорухиным. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И в очередном выпуске рубрики «Кавказ сегодня» эксперты рассуждают об избрании Азербайджана в члены Совета Безопасности ООН и о намерении дагестанских властей развивать хоккей с шайбой в республике. У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня» – события и комментарии. На этой неделе, 24 октября, Азербайджан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Политолог Александр Караваев считает этот факт большим достижением азербайджанской дипломатии.
Ведь это по существу вхождение в первую лигу стран, которые влияют на глобальную политику. Как бы мы там ни скептически не относились к нынешнему положению дел и возможностям регулирования международных процессов со стороны Организации Объединенных Наций, особенность азербайджанского членства в том, что его избрали туда как представитель стран Восточной Европы. Евросоюз очень внимательно все-таки относится к этому региону. Таким образом пытается приподнять значение Баку в своей политике на границе Центральной Азии, Ближнего Востока и юго-восточной части Евросоюза.
Говорил Александр Караваев. Никаких преимуществ от избрания членом Совбеза ООН Азербайджан практически не получит, убежден глава Центра исследований Восток-Запад Арастун Руджлум.
Ну, может быть, будучи членом Совета Безопасности в течение последующих 2 лет, Азербайджан может привлечь на свою сторону несколько стран-членов Совета Безопасности ООН, но не более того. Не, я считаю, что это больше все-таки рассчитано на внутреннюю аудиторию, потому что внутриполитическая ситуация в Азербайджане очень противоречива. И если обратить внимание на тот важный фактор, что внутри властных двух группировок идет довольно-таки жесткая борьба за овладение позициями во власти, я думаю, что это очень важно конкретно для Ильхама Алиева, потому что фактически автором внешней политики Азербайджана считается Ильхам Алиев. А что касается на международном уровне, я уже считаю, что из этого членства Азербайджан довольно сильно проиграл. Мы заметили негативный момент во время голосования при избрании члена Совета Безопасности. Фактически все страны Евросоюза и США проголосовали против Азербайджана. А поддержали Азербайджан Россия, Иран, страны Исламской конференции и некоторые страны Латинской Америки, не присоединившиеся, так называемые страны. Я думаю, что более перспективно видеть было бы Азербайджан, поддерживаемый Европой и США, нежели вот теми партнерами, которых я перечислил.
И в Нагорно-Карабахском вопросе 2-летнее членство в Совбезе ничего не даст Баку, дополняет Арастун Оруджлум.
В Совете Безопасности находится в качестве постоянных членов правом вето на любое решение 3 сопредседателя Минской группы ОБСЕ, США, Франция и Россия. Я не думаю, что в этом конкретном случае Азербайджан вообще получил какие-то преимущества.
Говорил глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Оруджлум. «Кавказ сегодня». События и комментарии. Дагестанские власти намерены развивать в республике хоккей с шайбой. Об этом заявил минувший четверг вице-премьер правительства республики Ризван Курбанов. Не исключено, что власти пойдут по пути уже им знакомому случаю с футбольной командой «Анжи». Можно купить дорогих иностранных специалистов и прилетать в Махачкалу на домашние встречи, постоянно живя и тренируясь в Москве. Двукратный олимпийский чемпион и 3-кратный чемпион мира по хоккею с шайбой Евгений Зимин считает, что развивать хоккей в республике на пустом месте следует иначе.
Это не развитие хоккея. Это может получиться, если, опять же, они построят большой дворец. Если куча денег набрать тренеров, набрать хорошо играющих в хоккей людей, и у них будет команда, которая даже может выступать в КХЛ. Но все равно вот сказать, что не развивается хоккей, я бы не стал этого делать. Хорошо, если есть инициативы, но вот ближайшие там, 10-летия, я не думаю, чтобы это произошло. То же самое хотели же сделать и в Грузии. Развить хоккей не удалось, хотя построили дворец, настоящий хоккейный. То же самое было в Узбекистане, тоже не получилось. Мы еще в России не развили хоккей, как следует. Где играет хоккей? Центральная Сибирь, там кроме Омска и все, а Красноярск. Хотя условия блестящие. Вместо того, чтобы в Дагестане, она бы лучше бы еще в Красноярске сделать команду.
Говорил известный в прошлом хоккеист Евгений Зимин. По расчетам экспертов, дотации из федерального центра составляют почти 80% дагестанского бюджета. Официальный уровень безработицы в республике свыше 20% от всего трудоспособного населения. Из республики в процентном отношении происходит самый большой на Северном Кавказе отток населения. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко полагает, что для Дагестана сегодня были бы актуальными те проекты, которые направлены на решение многочисленных социально-экономических и криминогенных проблем.
Спорт, конечно, развивать надо, но я думаю, что это примерно та же самая идея из разряда проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в самой теплой точке Российской Федерации в городе Адлере и Сочи. Но это чем-то напоминает первое время чумы. Сейчас потребуются огромные средства для строительства стадиона, покупать на Западе тренеров, покупать легионеров, платить бешеные деньги бюджетные для того, чтобы организовывать вот эти все хоккейные чемпионаты. И прежде чем озвучивать такую идею, я бы хотел от вице-премьера услышать, во что все это обойдется. И откуда они будут брать это финансирование? Из бюджета Российской Федерации, который так трещит по швам? Или он будет тратить деньги, которые он там получает в правительстве Дагестана? Во-вторых, республика, в которой идет гражданская война, по существу уже не один год, в которой высокая террористическая активность, и сейчас тратить огромные бюджетные средства на развитие хоккейной федерации, ну это, по-моему, из сферы фантазии или маниловщины. Прежде всего, лучше бы правительство Дагестана сделало бы все, чтобы вначале стабилизировать вот эту ситуацию, сделать все, чтобы снизить безработицу, сбить уровень социального напряжения в обществе. Вряд ли так остро стоит эта проблема с хоккеем в Дагестане. Большим удовольствием хотел услышать бы комментарии нашего президента Медведева по поводу развития хоккея в Дагестане. По поводу бадминтона он недавно высказывался.
Говорил Алексей Ващенко. Впрочем, двумя годами раньше о необходимости создания в ближайшее время хоккейного клуба заявляло и руководство другой Северокавказской республики – Кабардино-Балкарии. На этом все и закончилось.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов. По мере приближения Олимпиады 2012 года в Лондоне, российские спортивные чиновники все чаще делают прогнозы на будущие показатели сборной России в неофициальном командном зачете. У микрофона спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Уже давно стало традицией определять перед Олимпиадами состояние спорта в стране по количеству завоеванных медалей на крупных турнирах, на чемпионатах, на Кубках мира. Наверное, таким образом можно сделать хоть какой-нибудь объективный вывод о состоянии той или иной команды, причем команды не только по отдельному виду спорта, а именно в целом, по стране. Ситуацию в российском спорте перед Олимпиадой 2012 года в Лондоне анализирует историк, социолог, участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Сейчас перед Лондонской Олимпиадой уже довольно много чемпионатов мира состоялось. Насколько я знаю, Россия занимает в этом условном списке третье место, что довольно высоко. Кто лидирует, каково состояние дел с российской сборной?
Что касается командного зачета, как отчета и ориентира на будущее, наверное, это может иметь место, и это было и раньше, начиная, наверное, с 1952 года. Но там был один любопытный момент. О том, каковы были планы, широкая общественность узнавала уже после Олимпийских игр, когда был разбор полетов. А планы были. И результаты в целом, валовый, так сказать, показатель, наверное, объективен. И третье место, которое занимает Россия как прогноз и ориентир, хотя, вероятно, будет поставлена задача перевыполнить планы. Третье место реальное. Просто сам по себе потенциал российского спорта при всей противоречивости, разбросах, удачах, неудачах, но масса тут ресурсов достаточная. Третье место, думаю, что объективно. Вроде пропускается, что Китай, да, второе место, наверное, Соединенные Штаты Америки. Но дальше есть еще британская команда, а поскольку англичане у себя на родине выступают, там был такой интересный очень подсчет. Родные стены давали приварку всегда 20-25% к результату. С этой приваркой у англичан, если эта закономерность подтвердится, у англичан есть хорошие шансы побороться за третье. И команда Германии, тоже непростая команда, Олимпийский комитет и Федерация по видам спорта Германии отлично справились с задачей прихватывания и использования тех ресурсов, которые были у высокоорганизованного олимпийского спорта ГДР. Таким образом, ну да, конечно, это третье место, но вопросики могут оставаться. Насколько это мобилизует, вот тут трудно очень сказать. Я еще раз повторяю, что раньше это подсчитывалось после, а вот когда это непрерывно идет с подсчетом до, с переоценкой выступлений всяких тренеров и команд и так далее, то может оказаться, что все это ну, не очень дает высокие показатели. Поэтому насколько это мобилизует, трудно сказать. Тем более есть виды спорта, в которых успех зависит от одного укола, я имею в виду фехтование, от одного неудачного выступления, неверного решения судьи. Поэтому стопроцентная вероятность того, что прогноз строится на какой-то закономерности, такого прогноза не может быть.
Примерно об этом я думал, когда смотрел в этом году чемпионат мира по легкой атлетике. Сборная России, даже при том, что не завоевала, казалось бы, плановую золотую медаль Елена Исенбаева, выступила очень хорошо, но завоевала очень много золотых и прочих медалей. И вот если судить по этому, то здесь прогноз скорее в обратную сторону. Не ждали от российской команды такого всплеска, а он случился. Вопрос теперь в другом. Не растеряются ли эти ресурсы до Олимпиады в Лондоне?
Естественно, вопрос. Ну, вот интересный момент. Почему-то мы, говоря о большом успехе сборной по легкой атлетике, почему-то не очень обсуждаем результаты мужские. Это же женские победы преимущественно.
В основном, да.
Женские виды спорта, конечно, и очень интересны женские виды легкой атлетики, и красота женских тел захватывает телеоператоров и так далее. Но, в общем-то, Олимпиада с древних времен – это огон мужиков. Вот с нашими мужиками пока не очень. Вот есть разница в мышлении мужского, построенного на логике, понятиях, представлениях жестких, и женское интуитивное. И вот вы знаете, если посмотреть, как справляются с ситуацией женщины, то, пожалуй, эти результаты надежнее, чем мужские.
По мере приближения Олимпийских игр в Лондоне напомнит нам историю олимпийского движения и будет следить за подготовкой Олимпийской сборной России. Ближайший же летний чемпионат мира пройдет в Париже с 5 по 13 ноября. Это будет первенство мира по тяжелой атлетике. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Час прессы». Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кого прокуратура считает организаторами беспорядков на Манежной площади, могут получить до 8.
Лауреаты этого года стали символами борьбы за достоинство, демократию.
На сегодняшний день удалось установить и потерпевших, которые пострадали от рук должностного лица.
Мы не хотим уезжать. У нас семьи, дети.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.